Кража в мраморном дворце. Не все до конца ясно в этой криминальной истории, потому имеются версии случившегося, общие в содержании, но разнящиеся в деталях и мотивах. Фанни Лир, например, пишет, что узнала о ней со слов великого князя Николая Константиновича. «У моей матери из дома украдено украшение из драгоценных камней, и в краже обвиняют моего адъютанта Евгения. Если он не сможет оправдаться, то я вынужден буду сказать, что это сделал я. Меня арестуют, запрут, объявят сумасшедшим, а тебя обыщут и вышлют из России». А вот как этот эпизод описывает князь Михаил Греческий. День 7 апреля 1874 года был самым обычным. Ничего в этот день не случилось примечательного. Наступила полночь, петербургские улицы опустели, домой спешили редкие прохожие. Во дворце великого князя Николая Константиновича, казалось, все спят. Одно окно, между тем, светилось. Окно комнаты, которое великий Николай окрестил Фанниной светелкой. Великий князь только что вернулся с августейшего семейного ужина в Зимнем дворце. Ники в этот вечер украл у государыни драгоценную вещицу, снова печатку, на сей раз аметистовую. Ни он, ни Фанни, ни даже Савин, однако же, не радовались проделке. Все трое сидели в креслах, ничего не ели, но много пили. На душе у них скребли кошки. Через несколько дней Ники и Фанни отбывали в Париж и навсегда, может быть, покидали Россию. С каждым выпитым бокалом Ники хмурился больше и больше. Обычная усмешка исчезла с его лица. Во всех своих несчастьях винил Ники монархию вкупе с монархом и монаршим семейством. Они связывали великому князю Николаю Константиновичу руки. Его к ним принадлежность не давала ему развернуться, заняться делами достойными, явить все свои дарования. Наконец, великий князь совсем впал в отчаяние. Он даже и пить забыл, сидел, уронив голову на грудь. Фанни, чтобы развлечь его, предложила заняться любовными играми. «Да, конечно», — вскричал Ники, — «но не здесь. Едем в мраморный дворец. Там, под носом у папа и мама, мы и займемся. Это станет моей им местью. Превратим их чертоги в вертеп». Никиных папа и мама действительно не было дома. Они также ужинали нынче вечером у государя, а после отправились в Павловск. Но и это было Нике на руку. Тем больше будет им с Фанни и Савиным ночью свободы. Ники развеселился, как школяр, и заспешил. Втроем они выбежали из дома, кликнули извозчика, доехали и вышли неподалеку от дворца. Никого во дворце не видно. Ники открыл своим ключом входную боковую дверь и знакомой черной лестницей привел Фанни и Савина на свою половину. Выпивку Ники хранил в изобилии и здесь. Веселье с винопитием продолжалось. Пили они до трех ночи. Дворец словно вымер, и об их увеселениях не знал никто. Решили размять ноги. С пьяным хохотом побрели по залам, натыкаясь на столы, опрокидывая стулья, хлопая дверьми. На шум никто не появлялся по-прежнему. Беспрепятственно дошла веселая троица до спальни великой княгини Александры. Шторы в просторной комнате не были задернуты до конца, свет фонарей с набережной пробивался в щели и слабо освещал роскошное ложе. Матушкины духи, смесь туберозы и розы, пропитывали покрывало. И троица предалась любовным утехам. Ники с особым сладострастием осквернял матушкину постель. Наконец, присытившись, они раскинулись голые на венецианских кружевах и замерли. Над головами у них поблескивали киоты. Это были одежды двух самых дорогих икон великой княгини Александры, Спаса Нерукотворного и Владимирской Божьей Матери. Дорогими иконы были во всех смыслах. Оклад и той, и другой густо усеивали драгоценные камни. В нижней части оклада Владимирской сияло три огромных солитера, посередке самый большой. Великий князь опьянел от вина и святотатства. Святотатство он содеял двойное, вторгся в матушкины покои и осквернил ее ложе. Голова у Ники шла кругом. Он с трудом приподнялся и указал на икону Богородицы. «А это матушкина любимая. Ее подарил мой дед, государь Николай I, в день ее свадьбы», — проговорил Николай заплетающимся языком. И тотчас рухнул без сознания. Очнулся великий князь поздно утром в своей собственной постели у себя дома на Почтамской. Фанни сидела рядом и гладила его по щеке. О том, что было ночью, Ники не вспомнил. Поведала ему обо всем Фанни. «О, май год! В какую мы попали с тобой переделку?» — весело пожаловалась она. Ники, мол, свалился замертво, и надо было убираться по добру, по здорову. Кругом во дворце тьма, в потьмах отыскали Фанни и Савин черную лестницу, подняли великого князя на ноги, подхватили под руки и вдвоем поволокли. С грехом пополам выволокли на набережную, усадили на Ваньку, довезли до Почтамской. Двери были заперты, лакеи спали. «Прислонили тебя, — рассказывала Фанни, — к стене. Стоим и не знаем, что делать дальше. И тут, откуда ни возьмись, твой верный Савелов. Молодец, старик, никогда не заснет, пока не вернется хозяин. Вышел он, взял тебя на закорки и донес до спальни». Прошло 2 дня. Утром в 11 часов 10 апреля в Зимнем в Дворцовой церкви закончился молебен в честь великого князя Владимира Александровича, второго сына государя. Праздновали 17-летие его императорского высочества. На молебне присутствовала вся императорская семья. Великий князь Константин с великой княгиней Александрой и детьми прибыли в это утро на торжественный молебен в Зимний прямо из Павловска. Великий князь Николай тоже был зван на молебен, но совершенно о нем запамятовал. Не вспомнил он и о том, что папа и маман вернутся после молебна в мраморный обедать. Приехав домой, великая княгиня в сопровождении фрейлины фон Келлер вошла к себе в спальню, намереваясь переодеться к семейной трапезе. Тотчас заметила она, что с иконами, висевшими над изголовьем кровати, не все благополучно. Оклад ее дорогой Владимирской, государева свадебного подарка, вопреки обыкновению, не сиял. Великая княгиня присмотрелась. В 3 нижних кастах на золотой филигранной пластине Киота бриллиантов не было. На полу под иконами валялась женская шпилька. Кто-то вынул бесценные камни, разломав филигрань. Великая княгиня закричала, до смерти перепугав фрейлину. Та опрометью бросилась к ней. «Нет, нет, милочка», — сказала Александра Иосифовна. «Я кричу только, чтобы облегчить душу. Со мной все в порядке. Просто Ники украл камни из Киота Богородицы». И тут вдруг на великую княгиню нахлынул прилив материнской любви. Она заплакала и просила фон Келлер сохранить все в тайне. Фрейлина обещала молчать, но кивнула на горничных, помогавших великой княгине переодеваться. Насмерть перепуганные, они жались к дверям. Надеяться на их молчание не приходилось. Чтобы отвести от себя подозрения, девушки, надо полагать, расскажут обо всем, что видели теперь и слышали. Великая княгиня просила молчать и их. Горничные в ответ что-то бормотали и делали книксом. Фон Келлер не ошиблась. В тот же день Ники призвали к папа. Кабинет великого князя Константина был так же, как и Женина спальня, просторен, но выходил он не на набережную, а на узкую улицу. Свет в кабинете застилала стена противоположного особняка, и был кабинет угрюм и темен. Эта тьма словно приуготовляла к худшему. К удивлению Николая Константиновича, в кабинете находился папа вдвоем с мама. Знаменитый портрет мама работы Винтергальтера по-прежнему висел у папа над столом, как в Никином детстве. Ники невольно сравнил мама 20-летнюю на картине с нынешней. Изменилась она преизрядно. Хороша великая княгиня все так же, но взгляд у нее уже не лучист, а высокомерен, и орлиный нос скорее уже совиный. Та на картине чарует, а эта рядом с папа страшит. Ники все еще не мог опомниться. «Но бриллианты из Киото?» – пролепетал он. «Боже мой! Когда их украли?» Великий князь Константин пересказал то немногое, что знал. «В точности, как у меня!» – хлопнул себя по лбу Ники. «У меня пропали со стены золотые медали!» «Надобно, Ники, вызвать полицию!» «Бриллианты украл он!» – упрямо сказала Александра Иосифовна, едва за сыном закрылась дверь. «Да нет, Санни», – возразил великий князь Константин, – «это навряд ли. Ты видела, как он был потрясен. Нет, Санни, нет. Наш сын не вор, я в этом уверен». Но великая княгиня стояла на своем. Великий князь раздражался более меры, ибо и сам не был так уж уверен в невиновности сына. В конце концов, и топазовую государынину печатку, и образа из молельни украл, как выяснилось, он. Но если все откроется, прощай реформы, прощай будущее России, а стало быть, ничего не должно открыться. «Я расследую все сам», — решил великий князь, — «и сам, как найду нужным, накажу его. А пока молчание». «В любом случае, Санни», — примирительно сказал он вслух, — «я прошу вас молчать до времени». «С одним условием», — сказала княгиня Александра. «Ну, говорите, я исполню все, что вы скажете. Отступитесь от танцорки. Вы бесчестите нашу семью». И это говорила она, вырастившая бесчестного сына. К тому же теперь она пошла на прямой шантаж. Великий князь Константин не мог оставить танцорку, женщину, которую он любил, и детей, которых она ему подарила. Великий князь сутулился за письменным столом. Великая княгиня стояла над ним, как богиня мщения. «Не могу», — еле слышно прошептал он. Великая княгиня молча вышла. Вечером того же дня Александра Иосифовна уезжала в Германию. После полудня в Мраморный приехал деверь ее, государь, проститься. Не в силах говорить, Александра взяла его за руку и подвела к иконам с разоренным Киотом. Три нижних каста чернели, как пустые глазницы. Государь покраснел от гнева. Пообещал царь нынче же, теперь же, по возвращении в Зимний, вызвать Трепова и велеть ему провести расследование. Остаток дня великая княгиня принимала родных. С ними она дала себе волю. Она особенно откровенна была с Минни, женой наследника. Хорошенькая датчанка, живая, простая, сердечная, ее императорское величество, великая княгиня Мария Федоровна, расположила к себе всю семью. «Теперь Минни», — со слезами в голосе сказала Александра Иосифовна, «Ники опозорен навек». Вместо ответа Минни кивнула и тоже заплакала. Великая княгиня Александра могла ехать спокойно. Да, ее сын опозорен, но метила она не в него, а в его отца. Это было ее местью за измену. Вернувшись к себе на Почтамскую, Ники сообщил Фанни о краже трех сулитеров и пересказал разговор с отцом. У Фанни перехватило дыхание. Она посмотрела на Ники с ужасом, однако сказать она ничего не сказала. «Не их ли это с корнетом рук дело?» — подумал великий князь. Ну и он ничего не сказал вслух. Все же ни о чем не спросить Савина великий князь Николай не мог. Он послал за корнетом, но того не оказалось дома. Кинулись искать в места, где он бывал, не нашлось его и там. Оставили записку у него на квартире и ожидали. Савин точно сквозь землю провалился.